Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Чули ви міф про те, що середньовічна церква вірила у плоску землю? Або про те, що вона гальмувала розвиток науки? Усі ці міфи будуть розвінчені пастором і теологом Сергієм Наколом. Щочетверга о 12-й на Радіо М.
Добрий день, друзі! Знаєте, огонь – це страшна сила. З одної сторони, огонь ми можемо використовувати для пользы человека, а с другой стороны, огонь может привести к ужасающим последствиям. И думаю, каждый из нас в той или иной степени знает, как огонь может повредить. Например, я в своем детстве неоднократно, хотя папой, мамой, бабушки, дедушки говорили: «Сережа, не вздумай играться огнем», все равно любознательный мальчонка по имени Сережа находил спички, а стоили-то они всего лишь навсего одну копейку в СССР, и изыскивал возможности как бы поиграться с огнем. И были довольно-таки плачевные последствия, когда я обжигался и обжигался очень серьезно. И думаю, что в вашей жизни также были случаи, когда вы ощутили на себе влияние огня, крайне неприятное действие. Я вспоминаю также случай, когда в моем родном городе ребята погибали из-за злоупотребления огнем, и последствия были крайне-крайне неприятны. К чему я все это веду? Потому что мы будем сегодня рассматривать один случай, связанный с человеком прежде всего. И это очень важный момент, что это не тот случай, когда мы будем высмеивать что-либо. Это трагедия. Случай с человеком, который был сожжен на костре. Сожжен на костре в 1600 году в Риме на цветочном рынке в январе месяце. Действительно, можно пожалеть этого человека. Действительно, вот, знаете, можно испытывать сострадание к нему, потому что я бы не хотел, и врагу не пожелаю, чтобы кто-то погиб такой смертью. И речь идет о человеке, которого мы знаем как Джордано Бруно. Очень часто Джордано Бруно изображают как первого ученого-мученика, которого церковь, состоящая из мракобесов замшелых, уничтожила, потому что он исповедовал гелиоцентрическую систему мироустройства, и которую она никак не могла принять в свои заскорузлые узкие рамки, смотря через шоры своего религиозного мракобесия. И да, действительно, я сразу говорю, что это тот случай, когда мы должны максимально быть корректными. Это не тот случай, когда можно просто, знаете, насмехаться над твоим собеседником или оппонентом, делать из него какую-то карикатуру. Поэтому я постараюсь максимально со своей стороны, прежде всего, как человек и как христианин, описать то, что происходило, максимально корректно. И если у вас есть вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, пишите под стримом сейчас у меня на странице в Facebook или звоните прямо к нам в студию. И мы встретимся с вами через несколько мгновений.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Міфи про християнство і науку. Усі міфи розвінчує пастор та теолог Сергій Накол.
Итак, друзья, мы приступаем к рассмотрению кейса Джордана Бруно. И как я в самом начале нашей передачи отметил, что по-человечески мне его жаль. Никому не пожелаешь того, что с ним произошло. Никого не хочу сжигать на костре, а тем более живьем. И мы видим, что Иисус Христос и Евангелие Иисуса Христа, которое мы можем прочитать в Библии, конечно, несовместимы с подобными практиками. Но нам необходимо сейчас ответить на конкретный вопрос. Действительно ли сожженный на костре Джордана Бруно, это действительно произошло, я уже отметил, это январь был 1600 года в Риме на цветочном рынке, действительно ли он был сожжен средневековой церковью именно как первый, по сути, мученик от науки. Ведь периодически, время от времени, я в комментариях, в социальных сетях, либо в общении с людьми слышу то, что, оказывается, в средние века тысячи людей, которые занимались наукой, тысячи ученых, я помню, даже мне запало вот это выражение в душу, что да их же просто-напросто пачками сжигали на кострах. И я задал этому человеку вопрос, а можете хотя бы сказать, ну, 10 ученых, которых сожгли на костре, и человек не мог вспомнить этих 10 ученых, но сразу же отметил именно кейс Джордана Бруно. И я лично помню вот из своего советского прошлого, из своего детства, что в школе слышал подобные истории. Я вспоминаю, какая у меня была книга, которую я читал, и не помню сейчас автора, но помню прежде всего образ, светлый образ, взятый из древнегреческого мифа о Прометее, где рассказывалось о том, что Прометей был очень прогрессивным, и ему не нравилось, как боги поступали по отношению к бедным людям, что, в принципе, понятно. Люди находились в ужасающих условиях, жилищных условиях, социальных условиях. Они не могли даже себя отопить, потому что им было холодно, зябко, промозгло. И понять можно. И Прометей что делает? Прометей, он крадет огонь у богов, делает такое дерзновенное дело, по сути, становится преступником в глазах божеств и дарит этот огонь людям, за что получает ужасающее возмездие от богов, в частности от Зевса, тем, что его приковывают к скале и не уничтожают там, не расстреливают с пулемета, а создают такую ужасающую постоянную пытку, когда прилетает орел или коршун в разных версиях и начинает клевать эту печень Прометея. И на следующее утро эта пытка вновь и вновь повторяется. И автор этой книги, если вспомните, пожалуйста, можете написать мне, он использует этот древнегреческий миф для того, чтобы показать, что ученые, в частности ученые Средневековья, и, конечно же, Джордана Бруно, они выступают в роли вот именно этих Прометеев, которые с дерзновением бросают вызов системе подавления, религиозной системе, в данном случае средневековой церкви, они бросают этот дерзновенный вызов, но в конечном итоге погибают или подвергаются истязаниям, подобно Прометею. И Джордана Бруно и был представлен в виде этого Прометея и первого мученика за науку. Слышали ли вы подобные высказывания? Читали ли вы об этом? Может быть, вы сами придерживаетесь такой точки зрения, что все так было мрачно и ужасно? Или все-таки у вас есть более положительный взгляд на эти вещи, которые происходили в так называемом мрачном средневековье, но о котором мы уже говорили в предыдущих передачах и показали, что многие-многие наши представления о том периоде на самом деле соответствуют игре «Испорченный телефон» и зачастую с реалиями в целом не имеют ничего общего. Итак, готовьте вопросы, комментарии, критикуйте меня конструктивно или ободряйте конструктивно, и встретимся с вами через несколько секунд.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М. Завжди поруч. Міфи про християнство і науку. Усі міфи розвінчує пастор та теолог Сергій Накул.
І так, друзі, нам представляється следующая картина. Джордана Бруно в мрачные, темные средние века. А по сути, это были уже поздние средние века, 1600 год, это вам не 1300 год там, или не ранние средние века, да, которые были, грубо говоря, ориентировочно начиная там, с 5-6 столетия. И Джордана Бруно представит нам именно как ученый, прогрессивный ученый, который придерживается гелиоцентрической системы, которая впоследствии уже будет представлена никем иным, как Коперником, и доказана, как та, которая имеет не только право на существование, но она и обоснована. И вот церковь из мрака бесов, она все делает для того, чтобы уничтожить такого дерзкого вольнодумца, возомнившего такие вещи, которые не соответствуют религиозной системе координат того времени. И я хочу сразу же отметить, друзья мои, мы неоднократно об этом говорили в наших передачах, что мы не пытаемся представить христианство как явление историческое, в частности, средневековую церковь как белую и пушистую, и от которой только исходит ангельский небесный аромат. Нет, конечно же, история человечества и взаимоотношений Бога с человечеством – это сложная история, и церковь как неоднородное тело, оно однозначно представляла собой разных людей с разными целями, с разными представлениями жизни, с разными мировоззрениями, практикой. И, конечно же, люди, которые позиционировали себя как христиане или говорят, что служат Христу, далеко не всегда поступали так, как учит Господь Иисус Христос в своем Евангелии. Это очень важный момент, на который необходимо обратить внимание. Второе, когда мы говорим о Джордана Бруно в мрачные средние века, мы должны помнить, что не такие они уж и были мрачные, что касается научных исследований. Об этом предыдущие выпуски. Пожалуйста, посмотрите и подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик и участвуйте в обсуждении. Третий момент. То, что мы называем историческим анахронизмом. В чем он заключается? А в том, что мы, говоря, что Джордана Бруно был ученым, да, мы сразу же представляем его в виде ученого нашего времени. Та же самая ситуация, которая была, например, в обсуждаемом нашем фильме «Агора», да, где речь шла о Гипатии Александрийской, женщине-ученой, которую представили именно с точки зрения исторического анахронизма или хронологического анахронизма, приписывая Гипатии Александрийской, женщине своего времени, чада, своей эпохи и своего контекста, характеристики и, по сути, даже знания, которыми обладает современный человек, что, конечно, недопустимо для тех, кто хочет, по крайней мере, постараться адекватно и корректно описать ту ситуацию, которая была. Потому что Джордана Бруно, по мнению определенных исследователей и историков, конечно, не соответствует параметрам ученого нашего времени. И, как мы отмечали, в средние века не было такого понятия, как ученый. Само слово ученый, scientist, только появилось в 19-м столетии. Были так называемые natural philosophers, или естественные философы, которые исследовали подручными средствами теми возможностями и теми возможностями в книгах и у них в наличии, которые были, но не более того. И Джордана Бруно не был в таком отношении, конечно же, ученым, как мы представляем. Это важно по той причине, что сразу восприятие может быть уже совершенно другим. Более того, даже вот этот естественный философ, которого мы можем представить средних веков, который действительно пытался узнать какие-то определенные вещи из окружающего мира, исследовать и впоследствии начало и формироваться то, что мы и называем наукой. Например, ярчайшим примером может быть алхимия. Да? Но многие занимались алхимией, и алхимики даже могли бы называться учеными. Но посредством этой алхимии, в которой было намешано масса всего, и эзотерика, конечно, и хаббалы, и философствование, и библейских каких-то сюжетов, все это было переплетено воедино в сборную такую солянку, в гремучую смесь, которая каким-то образом могла уместиться в голове подобного исследователя. Но из алхимии возникла, тем не менее, химия. Или из астрологии, которая конкретно и ясно осуждается Библией, в конечном итоге все-таки начинает проявляться что? Астрономия. То есть, действительно, наука, которая занимается исследованиями небесных тел, которые нас окружают. Это также очень важно на самом деле. И следующий момент, на который нам необходимо обратить внимание, извините, заключается в том, что якобы вот такая церковь мракобесов, но мы уже отметили, что количество университетов, исследовательских центров своего времени было просто огромным по всей территории Европы, и церковь спонсировала эти исследовательские центры и университеты как учебные очаги. Да, мы можем услышать, что якобы именно за гелиоцентрическую систему этот ученый Джордано Бруно и был сожжен на костре. Но, друзья мои, по мнению исследователей, целый ряд этих исследователей есть, которые занимались изучением тех сохранившихся документов, а вы должны помнить, что очень многие документы благодаря хорошей такой вот логистике и отношению к документам сохранились. Так вот, многие из них говорят о том, что Джордано Бруно не был сожжен церковью на костре именно за его непосредственные научные конкретные изыскания, в частности, гелиоцентрической системы. Это очень важный момент. Почему? Потому что мы должны понимать, что, например, вот как пишет один из исследователей, его зовут Джоэл Шекфорд, да, пишет следующее. В тот период католическая церковь не контролировала астроном, и даже Галилей мог верить во что угодно относительно движения Земли, если только он не пытался представлять гипотезу Коперника как единственно верную, но как открытую к диалогу. И согласно рапортам, которые сохранились в Венецианской и Римской инквизиции, мы можем увидеть, что не все так просто было в датском королевстве. Я имею в виду вообще воззрениями Джордано Бруно. И многие из этих исследователей говорят о том, что на самом деле Джордано Бруно был осужден не за его научные изыскания, а за его еретические взгляды. Это очень важный момент, друзья мои. Дело в том, что Джордано Бруно подвергал сомнению практически все основные догмы христианства. Это очень важный момент. Он, например, отвергал непорочное зачатие, он отвергал учение о Троице и многие другие основополагающие истины, на которых зиждилось как раз вероучение и зиждется вероучение христианской церкви. Это очень важно. Почему? Потому что показывает, что на самом деле Джордано Бруно не был, я еще раз повторяю, не был первым мучеником от науки в данном отношении. И более того, Джордано Бруно придерживался многих довольно-таки специфических взглядов. Например, Иисуса Христа он рассматривал как прежде всего очень мудрого человека, но еще интересный момент, как колдуна, как мага, обладавшего определенными тайными знаниями. Более того, Джордано Бруно придерживался вот таких вот интересных воззрений, которые также шли вразрез с официальным учением. Я говорю, например, о пифагорейских воззрениях и учениях это древнего Пифагора, о так называемой трансмиграции душ, то есть о переселении душ, переходящих из одной в другую, или о множестве миров, или о бесконечности Вселенной. Многие-многие такие вот вещи, которые были тесно связаны именно с какими-то религиозными языческими воззрениями или даже каббалой. Вот, например, он пишет в письме, которое называется «Каббала Пегаса» от 1585 года. Он обращается к фиктивному епископу Касамаркиана и пишет: «Я не знаю, являетесь ли вы богословом, философом или каббалистом, но я знаю со всей уверенностью, что вы все это вместе взяты. И поэтому, что у нас есть? У нас есть тогда связь каббалы, богословия и философии. Я имею в виду, что каббала философской философии и философия каббалистического богословия и богословие философской каббалы». То есть, ну, теперь мы понимаем, что у Джордана как бы вот была такая, знаете, сборная солянка разных религиозных взглядов, каббалистских взглядов, да, которые каким-то образом совмещались в его голове вкупе с его отвержением официальных учений христианской церкви, и привело в конечном итоге к тому, что он был сожжен на костре как раз вот в 1600 году в Риме на цветочном рынке. Но, друзья мои, я прекрасно понимаю, что у вас может возникнуть вопрос относительно того, а как можно было вообще сжигать человека, даже по религиозным воззрениям. Да, я понимаю вас. Я прекрасно понимаю, что для нас это теперь просто что-то дикое, чуждое, и в этом отношении действительно были очень серьезные, трагичные проявления и практики в то время. Да, действительно, была инквизиция, да, действительно, инквизиция передавала, рассматривая дела, уже потом гражданским судом. Дело в том, что духовная власть не занималась сожжением людей, это очень важный момент, потому что многие думают, что именно представители инквизиции, чуть ли там не епископы, кардиналы, священники, чуть ли не сам Папа Римский, сжигали людей на костре. На самом деле это не так, потому что была юридическая система передачи определенных кейсов, потом уже гражданской власти. И гражданская власть осуществляла подобные казни. Но вы скажете, ну, час от часу не лезьте от этого, человек погибает. Да, человек погибает, и вы должны помнить, что мы живем в 21 столетии, которое более терпимо относится к религиозным взглядам. И, конечно же, в большей части западного мира никого не сжигает на кострах за это, но сжигает больше в социальных сетях словами, да, или подвергает остракизму и критике в данном отношении. И это мы должны тоже отмечать. Но мы должны помнить, что вот как раз мы сейчас оцениваем все эти события благодаря тому, что церковь и общество в западном мире, пройдя вот через вот эти вещи, пройдя через религиозные войны между представителями католической церкви, протестантских церквей, и это огромная трагедия того, что происходило, когда брат восстает на брата, когда народ восстает на народ, когда люди, которые говорят, что служат Христу, тем не менее преследуют друг друга. Католики преследовали, уничтожали протестантов. Протестанты, когда захватывали власть на определенных территориях, в частности, например, те же самые Нидерланды, они в бан отправляли католиков, да, которые не могли открыто практиковать свою веру. И с той стороны, и с другой стороны были преследования по религиозному принципу, включая уничтожение людей. Та же самая Варфоломеевская ночь, известная нам всем. Или то, что происходило на лютеранских землях, или то, что произошло. Это трагический случай. И вот как раз Кулик Ольга мне пишет. Кулик Ольга пишет: расскажите, пожалуйста, о том, что произошло с Серветом в Женеве. Вот как раз это очень важный момент. Почему? Который показывает, что на самом деле скелеты в шкафу и темные стороны, пятна истории есть, по сути, в любом христианском направлении. Об этом мы должны говорить и сожалеть, и смотреть прежде всего за собой. О чем я говорю? Потому что был такой человек, который действительно занимался исследователями, испанец Мигель Сервет. И также считается, что якобы вот замшелые мракобесы в Женеве, они схватили его и сожгли на костре за то, что он был великим ученым. Действительно, он, например, раскрыл кровообращение в человеческом организме, за что ему большой респект. Там, где похвалить, там нужно этого человека похвалить. Но предали его смертной казни, сожжению на костре в Женеве городским магистратам, гражданской властью, именно не за его научные изыскания, потому что протестанты, которые были в Женеве, они как раз вот положительно и хорошо относились к научным изысканиям, благодаря тому, что множество протестантов бежало от преследований с католических территорий в Женеву, мы имеем ту Женеву, которую имеем сейчас, да, с тем достатком, с тем экономическим ростом бизнеса и всего остального, благодаря как раз вот тому, что эти предприимчивые люди, исследователи туда стекались со всех уголков Европы, где их преследовали. Мигеля Сервета подвергли сожжению на костре за его религиозное воззрение. Его прежде всего подвергли сожжению на костре за то, что он отвергал учение Троицы, не просто отвергал, но писал очень злобные памфлеты, где изображал учение Троицы как чудовищное учение о Цербере, о трех головах, да. То есть он вызывающе себя вел, и, по сути, где бы он ни находился, его бы на тот период, по законам того времени государственного, его бы везде подвергли смертной казни. Да, и это очень важно отметить. Почему? Потому что нам необходимо понимать еще политический, социальный контекст того времени, как люди мыслили. Оправдываем ли мы эти действия как христиане? Конечно же, нет. И я прошу прощения, что такое произошло в истории нашей церкви у протестантов и также и у католиков. Но, понятное дело, оправдывать мы не будем. Но хотя бы, чтобы мы могли понимать контекст того времени. Почему настолько люди относились серьезно к учению о Троице. Не только по богословским причинам, да? Не только потому, что учение о Троице, оно было основополагающим и является основополагающим для христианства, но и еще по той причине, что, не забывайте, Европа находилась в состоянии перманентной войны. Но с кем она находилась в состоянии перманентной войны? Она находилась в состоянии перманентной войны с исламским миром, который что делал? Он захватывал территории за территорией Европы, и было время, когда уже доходили до Вены. Мы знаем, где находились очень многие территории Европы, включая Венгрию, Болгарию, Грецию и многие-многие другие балканские страны, под какую оккупацией они находились. И поэтому очень важно отметить, что, естественно, ислам был против учения троицев, возвещая учение только об одном Боге. И когда человек, тем более из Испании, приезжает и начинает открыто, прямо, насмехаясь, учить, что нет учения троицы, тем самым его могли рассматривать как того, кто льет мельницу на пропаганду врага. И это еще более усиливало неприятие подобного человека. Поэтому, смотрите, как в случае с Джордано Бруно, как мы уже отметили, что ну, не был он ученым, друзья. Если вы не согласны со мной, вы можете написать в комментариях по данной теме. Если вы не соглашаетесь, приводите какие-то доводы, ссылки, и нам тогда будет более интересно рассматривать данный момент. Точно так же, вот как и с упоминаемым Мигелем Серветом, я благодарю Ольгу Кулик за то, что она отметила этот очень важный момент. Итак, друзья мои, мы теперь можем четко и ясно увидеть, что Джордано Бруно, как пишет исследователь Джоэл Шекфорд, Джордано Бруно, вероятнее всего, был сожжен на костре живым. И это ужасно, я еще раз говорю. И Христос не учит этому, друзья. Я думаю, что мы должны этот уяснить момент. Мы должны уяснить то, что когда христиане говорят, смотрите, смотрите, что творилось в то время, сжигали людей на кострах, мы должны сказать, да, это ужасно. И мы с вами согласны, что это ужасно. Ужасно, потому что Христос этому не учит. Это не присуще христианскому учению. Это злоупотребление христианским учением. Это рвение неумеренное и противное на самом деле Христу. Да, это так. Но в то же самое время этим людям нужно сказать, а теперь посмотрите, друзья, на миллионы-миллионы жертв коммунистического, атеистического режима, который был не только в Советском Союзе, но и в Китае, и во многих других странах, которые до сих пор еще существуют в своеобразном виде, в Северной Корее, например. Когда это стало конкретной государственной идеологией искоренения и уничтожения инакомыслящих сообразно революционной целесообразности. Революционную доцельности, которая берет свое начало еще с Великой Французской революции, когда уничтожались тысячи и тысячи людей, и когда революция пожирала тех, кто ее породил беспощадно и ужасно под лозунгами «Свобода, равенство, братство, ни Бога, ни Господ». Итак, Борджордано Бруно, вероятнее всего, был сожжен живым на костре, прежде всего за то, что он придерживался целого ряда еретических учений, которые не были сообразны и не согласовались с христианским учением. Но никоим образом он не был и не мог позиционироваться как первый мученик за науку своего времени. Всего вам доброго! Божьих благословений и до новых встреч в наших новых передачах, где мы будем пытаться развенчивать міфи о християнстві і науці.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.